вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Софья Жалялова. Софья, добрый день.
Здравствуйте.
Друзья, тема программы «Дела семейные». Задавайте свои вопросы, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Софья, извините, ради бога, что-то я поперхнулся сейчас. 7373-94-8, вот уже начали поступать вопросы. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, уважаемый. Меня зовут Нина. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня 6 соток земельного участка, но я землю увеличила, свою площадь, и у меня участок увеличил свою площадь. Вот. Но мне не дали увеличение площади кадастрового номера, не поставили на публичную карту мой земельный участок. Что мне делать? Подскажите, куда обратиться? Спасибо.
Спасибо вам, Нина. Слушайте ответ.
Да, Нина, здравствуйте. Вы можете найти любого кадастрового инженера, попросить его приехать, он замерит новый участок и, соответственно, с документами от кадастрового инженера обратиться для постановки на кадастровый учет через МФЦ вашего района.
Отлично. Спрашивает наш слушатель, последние цифры его номера 650, для составления брачного договора, как и для составления... Наверное, он имеет в виду завещание, неправильно пропечаталось слово. А обязательно приглашать юриста или адвоката, или можно это сделать с нотариусом? Короче, кто должен присутствовать при составлении того и другого документов?
Обязательное участие нотариуса, нотариальное удостоверение. Но бывает, что соглашение достаточно сложное, с многими условиями. Тогда вы можете пригласить юриста для того, чтобы он вам помог составить.
А юрист, он как бы просто помогает в плане...
Он помогает, и он вам, ну, может быть, поможет в части согласования условий.
Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Говорите.
Здравствуйте. Вот вопрос такой у меня. Вернее, что делать? Купил машину в это самое, в октябре месяце еще. Поехал ставить на учет. Она в залоге. Ну, вернее, там... Штраф у него не был оплачен. Этот штраф оплатили. Потом судебные приставы еще там опять какую-то фигню опять оплатили. А теперь она, эта самая машина, как бы уходит в счет погашения долга. Вот как быть вообще?
А, подождите, долг ваш или предыдущего?
Нет,
хозяина?
Там какая ситуация? Было два штрафа. Один был в октябре, другой в начале ноября. Ну, вот это самое, ну, было, как сказать, ограничение из-за этих штрафов. Больше ничего не было. Он эти штрафы оплатил, а 26 ноября судебные приставы внесли это самое третье основание.
А вы успели машину на себя переоформить?
Нет, в том-то и дело. Я ее купил в начале октября. Когда еще вот это вот, там у него, ну, какой-то, короче, там больше миллиона. И вот в ноябре, 26 ноября, то есть справка-счет в письменной форме была 12 октября, 12 октября.
Понятно, это короче, был... машина у вас, но она не по документам не ваша, и что вам сейчас делать?
Вот что мне делать?
Я так понимаю, что ситуация в следующем, что приставы арестовали и запретили совершение регистрационных действий с машиной ввиду того, что у предыдущего собственника были штрафы. Правильно мы поняли вашу ситуацию?
Да, один штраф оплатили, потом они об этом якобы, ну, узнали. То есть я уже как бы хотел ее ехать ставить на учет, оба, они второй раз, какой-то второй там штраф вообще 250 рублей.
Здесь необходимо обращаться с соответствующими заявлениями приставу, предоставлять документы о том, что вы сейчас являетесь настоящим владельцем и собственником, потому что по закону вы не обязаны оплачивать штрафы за предыдущего владельца. Вот. И, соответственно, требовать снятия обременений с данной автомашины и применять другие меры взыскания, чтобы приставы с предыдущего владельца другими способами взыскивали.
Ну, другую собственность вот. Нашли.
Да, попробовать вот. Так.
А в суд подать он может, наш слушатель, на тех же самых приставов, что это необоснованно арестовали, его, получается, собственность?
Если на этот момент собственность была уже его, то, конечно, возможно обратиться с заявлением о снятии обременений на вашу уже собственность. Здесь нужно смотреть, конечно же, по датам. А так обращаться сначала с заявлениями к приставам.
А скажите...
Смотрите, да. По датам, да, получается, машина... Я же ее купил, деньги я заплатил. Это было 12 октября. А 26 ноября они вот ввели вот это вот, где там...
Ну вот мы поняли вас. Вы купля-продажа есть у вас документ?
Если вы купили машину до того момента, пока приставы наложили обременение, арест, то, соответственно, вы можете обратиться с соответствующим заявлением, что... На момент, когда приставы накладывали арест, данная автомашина уже принадлежала вам. То есть вы ее купили не после того, как приставы арестовали, а до этого. Поэтому здесь...
Главное, купли-продажи, чтобы стояло число, вот это 12 октября.
Его стоит.
Ну все, стоит, идите. Идите, потому что мы уже разбирали однажды такой случай. Точно так же у нас слушатель позвонил и говорит, такая вот ситуация. И если в купли-продаже стоит ранее число, чем арест на автомобиль, то вы просто идете к приставу получать отказ, ну и как бы и так далее. Да,
требовать снятия обременения.
Снятие обременения. Действуйте.
Сейчас пока к приставам. Если они откажут, тогда в суд.
Да. Спасибо большое. Держитесь. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Да, говорите.
Алло.
Вы в эфире.
Ой, здравствуйте еще раз. Вот у меня такой вопрос. У меня, значит, есть участок в Подмосковье, и на нем дом стоит. Мы этот дом со собственниками разделили, то есть очень долго мучились, но мы разделили этот дом. Дом там по 50 метров получилось, но его выдали документы как квартира, то есть помещение 1, помещение 2, и получилась квартира коммунальная, как бы, в общем, многоквартирный этот, какой-то маразм получился. И мне приходится теперь платить за вторую квартиру. Ну, я пенсионер, и за вторую квартиру платить, а дома у меня, получается, нету, который был, не облагался бы налогом. Вот можно это как-то оспаривать или что?
Нужно, конечно, посмотреть документы, на основании которых вам, в принципе, признали жилой дом квартирами. Mm-hmm. Возможно, это в решении суда какая-то описка указана. Возможно, вам так документы составили в БТИ, которые, например, занимались составлением технического плана. А здесь, в любом случае, необходимо, во-первых, устранять эту ошибку. Возможно, она реестровая, возможно, техническая. То есть тут нужно сначала ознакомиться, конечно, с документами. А так обращаться со заявлением через МФЦ в Росреестр с просьбой внести изменения в ЕГРН и в связи с тем, что это не квартира, а все-таки жилой дом с наличием помещений.
Я обращалась, я писала, там пришел отказ, что раз вы дом разделили, значит, оно считается уже многоквартирным каким-то. То есть не часть дома получилась, а многоквартирное помещение 1, помещение 2.
Если отказывает вышестоящую организацию, или что делать?
А как у вас написано там сейчас в выписке из ЕГРН? Вот у вас есть выписка из ЕГРН о собственности, там что написано? Там написано жилой дом, или у вас просто написано помещение 1, или квартира? То есть что у вас написано там?
Я вот сейчас не могу, но там написано или не дом уже, не часть дома, нет.
Тогда я вам рекомендую начать со следующего. Обратиться в МФЦ, получить выписку из ЕГРН о праве собственности. Там будут указаны характеристики вашей собственности. И там будет написано, что это жилой дом или это квартира. И в зависимости от этого уже отталкиваться.
Ну, ясно. Это у меня все есть. В том-то и дело, что был дом, а стал многоквартирный дом.
Так, хорошо, понятно, все это есть, все документы собрали, Софья, теперь куда, если Росреестр или какая организация, Росреестр отказалась?
Отказ, да.
если вам прислали отказ, то его можно оспорить. Но я еще раз говорю, что необходимо бы, конечно, перед ответом четким на такой вопрос ознакомиться бы юристу с документами. Но вообще, все в принципе, понятно. Да.
Вам нужно к юристу обратиться и показать документы. Вот так по радио мы сейчас этот вопрос быстро решить, и конкретно очень сложно, не можем.
Потому что такие технические вопросы и длительные процессы по разделению домов, конечно, хорошо бы посмотреть сначала документы, чтобы определиться точно, что делать. Оспаривать решение Росреестра, либо, например, обращаться с оспариванием того, что вам отказывают в налоговых льготах. Может быть, это налоговая вам отказывает неправомерно. Тут нужно вот разобраться.
Действуйте. Спасибо большое. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Продолжаем. Дела семейные, тема. Здравствуйте.
Добрый день. Иван зовут, Москва.
Да, Иван.
Скажите, такой вопрос. Отсудили у застройщика деньги за несоблюдение срока строительства. Вот. Начали выплачивать. И платили как бы в день приходило там по несколько переводов, там до десятка и больше. И переводы и копеечные. Вот зачем они так делают? Можно же было и одной суммы там в день перечислить. Вот, и второй вопрос, они все вот в конце декабря перестали выплачивать, что делать дальше? До судебных приставов дозвониться невозможно, а как бы ехать с юга Москвы в Истру тоже не хочется.
Ну, зачем они так делают, я, конечно, ответить не могу. Возможно, в целях экономии своего бюджета, чтобы вам не единую сумму выплачивать, а все-таки себе что-то оставить. А, во-вторых, сейчас действует мораторий для застройщиков. Их наградили льготами ввиду серьезной экономической обстановки. И они вправе не уплачивать неустойку по решению суда вплоть до 1 июля 2023 года. Поэтому, возможно, сейчас просто исполнительное производство приостановлено. После июля обратитесь все-таки к своему приставу, узнаете, в связи с чем поступают такие выплаты, возможно, вам будет проще напрямую исполнительный лист отнести в банк застройщика и арестовать сразу всю сумму со счета. Но это уже в июле, когда закончится мораторий.
Понятно. До июля ничего.
Кроме июля какие-то сроки подачи есть? Там год-два.
Ну, вы уже предъявили исполнительный лист к приставу, значит, вы все сроки уже соблюли, осталось только получить деньги.
Нет, а вот сейчас вот, если они перестали выплачивать, и через сколько можно обратиться, если не в июле?
Вы можете обратиться, когда вам удобно.
Срок обращения
такой? Если исполнительный лист уже предъявлен, то тут все зависит от вашего времени свободного, когда вам удобно.
Все понятно. Пожалуйста, все, действуйте. Спасибо. Да, до свидания. Добрый день, пишет нам в YouTube, в наш стрим, говорит Москва Макс и Марина, Владимир Репин. Как сейчас заказывать справки из Росреестра для продажи квартиры? И сколько это стоит? Ну, сколько это стоит, это можно... Как справки заказывать?
Можно онлайн заказать через Росреестр, можно на госуслугах заказать, можно лично в МФЦ сходить. А пошлина там, ну, в районе где-то 200, может быть, 300 рублей, если я не ошибаюсь, за такую справку.
Сейчас мы узнаем, значит, о состоянии... Нет, это состояние здоровья. Так, сейчас я посмотрю, я скажу, сколько это стоит. 7373-94,8, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, уважаемые. А дело в том, что мне Софья объяснила, а я вот первый не раз слышала. Вот у меня 600 земли, и мне надо поставить на публичную карту мою землю. Что мне делать? Повторите, пожалуйста.
Вам необходимо найти кадастрового инженера, который сделает вам план и сделает вам специальные документы, которые вы сможете отнести в МФЦ, и на основании которых вам поставят участок на кадастровый учет.
Спасибо, моя хорошая. Дело в том, что у меня это уже сделано. У меня есть этот самый план, все у меня сделано, что у меня все нормально. А вот почему-то на публичную карту мой земельный участок не ставит. Это кто не ставит? Росреестр или кто? Или кадастровый инженер?
Либо кадастровый инженер, либо вы должны отнести документы в Росреестр через МФЦ. Если кто-то из вас относил, значит, должны были поставить. Если никто не относил, значит, нужно передать.
Документы
не
относили?
Нет, не относила.
Значит, идите в МФЦ и через него передавайте в Росреестр.
Спасибочки, да, Господь вам доброго
здоровья. И вам тоже не хворать, спасибо, спасибо. Станислав Смирнов пишет, могу ли я отказаться от части наследства квартиры мамы в пользу сестры, еще при жизни ее владельца, официально, нотариально, но не отказываться от другой части? Значит, ну, а большое наследство, и он хочет половину...
Я поняла, отказаться в части от наследства нельзя, но можно с другим наследником заключить нотариальное соглашение у нотариуса, в котором вы самостоятельно определите, кому какое наследство будет полагаться. То есть это будет не отказ, а заключение соглашения с другими наследниками.
7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Куплена машина. Новая у автодилера. А, значит, первый же день поломка. А, пишем претензию, где указываем. Просим, первое, значит, вернуть деньги. Второе, заменить на новую машину. Третий вариант, это компенсировать как бы наши вот эти неудобства определенной суммой, понизить стоимость машины. А значит, какую, вот мы три претензии написали. А нам обязаны любую претензию нашу, или на их усмотрение будет претензия удовлетворена?
Потребитель вправе выбирать те основания, которые указаны в законе. Соответственно, вам нужно выбрать, что вы конкретно хотите. Вы хотите вернуть машину и получить обратно деньги, вы хотите, чтобы вам ее отремонтировали, или вы хотите, чтобы вам за счет поломки, за счет самостоятельного устранения понизили выкупную стоимость. Это желательно вам, конечно, определиться.
Так, но если нам автодилер делает ремонт, а машина уже считается после ремонта, и мы хотим компенсировать вот эти как бы моральные ущерб свой, мы имеем на это право или нет?
Компенсация морального ущерба осуществляется только если ваши права были автодилером нарушены. Если ваши претензии будут удовлетворены и машина починена, то здесь никакого морального вреда вам не причинено. К сожалению, так бывает, что мы иногда покупаем сломанную технику. Mm-hmm. Такое бывает.
То есть уменьшить на определенную сумму, ведь машина теряет свою стоимость после ремонта, правильно? То есть мы не можем получить уменьшение стоимости этой машины.
Можно.
Или имеем право?
Вы имеете право, ваши права перечислены в законе о защите прав потребителя. Как раз-таки можете найти статью, что необходимо делать или на что имеет право потребитель при обнаружении в товаре недостатков. Там, соответственно, перечислены ваши права, что вы конкретно имеете право требовать. Вот. А дальше вы выбираете и, исходя из этого, решаете, что для вас более выгодно.
Но мне кажется, надо еще почитать договор, который вы заключили с автосалоном, потому что вдруг у них там написано какая-то, ну, какие-то свои требования, свои предложения.
Ну, обычно распространяется закон о защите прав потребителей вне зависимости от того, что написано в договоре, поэтому смело открывайте статью «Право потребителей при обнаружении товара недостатков». Открывайте абзац именно про технически сложный товар, там указаны ваши права, и выбирайте то, что вам больше нравится. Автодилер должен вам удовлетворить что-то из того, что вы попросите.
Скажите, пожалуйста, если они делают ремонт, но мы не удовлетворены тем, что нам не компенсируют наши вот эти вот моральные ущерб, и стоимость понижена, не возмещается того, что уже машина после ремонта. Мы имеем право заменить свое требование? Мы указали три требования. Возврат денег, замена машины или вот этот вот ремонт, наша компенсация.
Мы поняли вопрос.
Если после того, как вам машину отремонтируют, она у вас снова сломается, то в таком случае вы, конечно, можете ставить уже другие требования.
А если не сломается?
А если не сломается, вы попросили отремонтировать, вам ее отремонтировали, соответственно, о каком снижении выкупной стоимости?
Одно желание. Вот смотрите, вы поймали золотую рыбку, и она не три желания, а одно вам может исполнить.
Из трех.
Из трех. Вот поэтому выбирайте, какое из. Моральный ущерб, если салон докажет, вам недоступен при этом, при всем. Понятно?
Спасибо.
Пожалуйста. Вот знаете, вот мне нравится, наши слушатели хотят и это, и то, и еще и на десерт дайте им. Так, в третьей квартире в 90-е... Подождите, я не понимаю, что тут в трехкомнатной, наверное, квартире в 90-е комната была приватизирована и поставлена на отдельный кадастровый номер. С тех пор много воды утекло. На данный момент вся остальная площадь квартиры и 1/12 комнаты принадлежат одной собственности. 5/12 и 6/12 двум другим. Получили письмо основной собственницы с иском, значит, в суд о признании ничтожности доли в этой комнате. Могут ли признать ее ничтожной?
Да, могут признать в суде ничтожной и обязать забрать выкупную стоимость этой доли. Но в суде это определяется посредством экспертизы. Соответственно, является ли эта доля ничтожной, сколько она может стоить. И да, действительно, такое есть основание.
Произойти это может.
Может.
Прямой эфир продолжаем. Добрый день, как вас зовут? Алло. Так, ну не ходите говорить, я не могу долго ждать. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Вот предыдущий там радиослушатель звонил по поводу машины не может. А вот подскажите, у нас вот тоже в организации такой случай был. Человек купил машину, ездил, все, а потом у него ее арестовали. И оказалось, что, оказывается, я не знаю, на самом деле так, есть какой-то закон, что у должника востребовали проданное имущество, там и есть срок, что ли, 6 месяцев. Вот подскажите, пожалуйста.
А что, подсказать? Возможно ли такая ситуация?
Вопрос, что на самом деле есть такой срок, что вот, например, человек был должен, он продал машину, а потом на него, ну, скажем, приставы пришли, чтобы у него востребовать деньги.
Через полгода, в течение полугода они могут приставы затребовать деньги за эту машину?
Да.
У кого? У того, кто купил, или у должника?
Они с него, вот с должника стали требовать деньги, с должника. Mm-hmm. И говорит, что то, что он за последний, освободился от имущества за последние 6 месяцев, могут это все отобрать.
Все вот понятно.
Вы поняли. Я так понимаю, вопрос идет о том, что могут ли признать сделку по договору купли-продажи недействительной. В случае, если должник у нас намеренно избавился от имущества и не захотел расплачиваться с ним, с кредиторами, то да, могут обратиться с соответствующим заявлением
в суд. Если именно уже долг был признан после того, перед тем, как он продал машину.
Да, если уже в это время был долг, а у нас должник вместо того, чтобы расплатиться со своими кредиторами посредством там, продажи, например, этой машины, продал ее другому человеку, а деньги присвоил себе, теоретически такой иск может быть.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Радио выключите, пожалуйста, говорите с нами по телефону.
Ага, слушаю.
Все.
У меня такой вопрос по жилью. Меня зовут Лидия Васильевна.
Очень приятно.
У меня двухкомнатная квартира приватизированная. Нас двое, две доли. Внучка родилась, но у нее долей нет. Ей уже 25 лет. Заработать она не может. И у нее депрессия. Она без угла осталась. Что делать? Есть какой-нибудь вариант? Ну, скажем,
подождите, по договору еще раз.
Жилья как-нибудь.
Вопрос понятен?
А в чем вопрос?
Вы хотите какой совет? Пойти, чтобы мы посоветовали взять кредит или что? Вот непонятен вопрос.
Ну, у человека нет жилья.
Так,
и
таких людей
из этого?
Чуть ли не полстраны.
Она не может. Ну, когда она была мать-одиночка, она не вошла вот в это, ну, в это время. Она была мать-одиночка. И она осталась без жилья. И что в таком случае делать?
Лидия Ивановна, вы знаете, тут какой-то очень странный, мне кажется, это больше психологический вопрос, чем для адвоката. Но как мы можем посоветовать, что делать? Вы имеете в виду, каким образом она может у государства попросить жилье?
Ну да, ну хотя бы, да, хотя бы временное.
Может быть, ей замуж выйти?
Да, ей хоть замуж выйти.
Ну так это не к нам вопрос тогда, это какую-то другую программу. Замуж выйти, вариант. А что еще предложим, госпожа адвокат?
Да. Я даже не знаю, что предложить,
взять кредит.
Взять кредит не будем предлагать.
Да, не будем предлагать. Я не знаю, может, у нее наследство какое-то есть?
Нет, нет никакого наследства.
Но она же ваша внучка.
внучка, 25 лет. Вот ну, у нее депрессия, она осталась без жилья.
Получилось. Давайте мы вот сейчас так новости послушаем, подумаем с Софьей, а потом предложим вам какой-то вариант. Спасибо большое. Новости, говорит Москва.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, эфир продолжается. Сегодня наш народный адвокат Софья Жалялова. Софья, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Макс Челноков с вами также в студии. Возвращаясь к вопросу Нины Ивановны, если я не путаю, извините, пожалуйста, что делать внучке? Вот, ну, нет возможности купить самим жилье. Вот. Единственное, мы вот поговорили с Софьей, есть такие, конечно, истории, когда себя человек признает малоимущим. Но не себя, а его признает государство малоимущим.
Да, если вы попадаете под критерии малоимущий, нуждающийся в улучшении жилищных условий, под все законодательные какие-то критерии, да, то, возможно, этот вариант попробовать рассмотреть.
Больше другого совета мы найти не смогли, да, и ответа. 7373948, прямой эфир продолжается, код 495, добрый день.
Здравствуйте. Это народный адвокат, да?
Да, народный адвокат, говорите.
У меня, я из Подмосковья, Елена. У меня однокомнатная квартира приватизированная. Мы, значит, с мужем поделили, половина его была доля, половина, одна вторая моя была доля. Жаль, что муж, к сожалению, ушел, умер. А теперь осталось, значит, мы эту квартиру, он свою половину и я свою половину, значит, завещание сделали внучке. Но у нас еще другие есть внуки.
Вопрос в чем, Нина?
Вопрос,
ой, Елена.
Какие мои дальнейшие действия? Муж умер в 2020 году.
А вы что хотите? Действия в каком плане? Как завещание написать?
Вот как мне нужно на себя теперь оформлять эту всю квартиру? Или не обязательно ее оформлять на себя? Завещание у меня написано, половина. Моя половина, одна вторая, внучки. И муж при жизни тоже
завещал.
Завещание
на внучку. Все понятно.
После... У нас есть другие внуки.
Может по завещанию, быть, на дачу
поменять завещание? Или неважно.
После смерти мужа-то на его долю по завещанию-то вступили наследники?
В наследство вашего супруга внучка вступила?
Да,
справа
вступила.
Все, половина квартиры ее.
Да-да.
Вы хотите что делать? Мы не можем понять. Вы хотите...
дальнейшие мои действия какие-то.
Ну какие? Жить дальше, радоваться жизни, встречаться
понятно
с внуками. А если вы хотите переписать завещание, вы можете его переписать не на внучку, на другого внука.
Либо отменить можете.
Либо отменить.
Нет, может, дарственную, потому что завещание могут оспорить внуки, да, или нет?
Завещание очень сложно оспорить, поэтому если вы хотите, чтобы квартира была при жизни, доля ваша при жизни была ваша и перешла в собственность вашим потомкам только после вашей смерти, оставляйте завещание. Если вы хотите сейчас уже отдать свою долю своей внучке и доверяете ей, и что вы останетесь жить в этой квартире, что о вас будут заботиться, то тогда можете оформить договор дарения. Тут на ваше усмотрение.
Лен, нет, мы ну, уже
если
не раз...
У меня... завещание. Могут внуки оспорить это? Нет?
Ну, конечно, могут. Но вот Софья говорит, что это сложно, но оспорить они могут. У них есть такое право.
Дарственная, то они не смогут, да?
Любую сделку теоретически можно оспорить. Давайте определим, по каким основаниям. Если вы дееспособны, не страдаете серьезными психиатрическими заболеваниями, не страдаете алкоголизмом и наркоманией и лично подписали документ, значит, оспорить его практически невозможно. Поэтому за это можете не переживать.
Ага, значит, что завещание, что... что дарственное, это в общем, будет гарантировано для внучки, да?
Да.
Которую мы завещали.
Единственное, мы не раз в нашей программе говорим, что дарственная, она дает возможность новому хозяину, вот вы оформили, и внучка придет в какой-нибудь из дней и скажет: бабушка, квартира моя, давай уезжай отсюда, уходи.
Нет, она так никогда
но,
не скажет.
Но, вы знаете, мы в себе иногда не бываем уверенными, а уж в чужих, не в чужих, в других людях, то тоже может быть какая-то проблема. Откуда мы знаем, что в голову кому может взбрести. Ну, имейте в виду, да.
Да, но в таком случае, если захотите все-таки договор дарения составить, то уж позаботьтесь о том, чтобы вы сохранили за собой право проживания в этой квартире, да. Если вам это важно.
Чтобы вы остались в этой квартире, нужно вот такой пункт внести. Но это
да
вам,
я, конечно, останусь
вам
в этой
квартире. Вам все там это скажут. Все это делайте, как вам угодно. Но вот адвокат посоветовала сделать все-таки завещание.
Да, лучше завещание, да. Но завещание у меня есть.
Ну, прекрасно, пусть лежит все, спокойненько, да? Да, живите дальше.
А в наследство входить мне не надо, да?
Уже внучка вошла.
То, что ну, муж это тоже завещал.
Вам?
Нет, внучке.
Ну, а вы-то тогда при чем здесь? Внучка приняла завещание, вошла в права? Все, вы тут ни при чем. Уже ну, это половина внучки. Пожалуйста, держитесь. Ох ты, батюшки. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Сегодня очень много интересных вопросов. Софья нам выпала. А, здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте, Николай зовут. Здравствуйте. Скажите, вопросик адвокату можно задать?
Ну, конечно, Николай, пожалуйста, она вас слышит.
Да, вот такой вопросик. У нас, как бы, обслуживал дом, обслуживает ГБУ жилищник. Раньше, до Нового года, за домофон, ну, в общую платежку входило все это.
Ну,
сейчас
как у всех.
Отдельно договор не заключен с этой, там, ООО «Бизнесмен». И они отдельно присылают квитанцию. Вот оплачивать, не оплачивать, и вот, как говорится, это, куда звонили, никто не может, да ни в ГБУ, нигде, ни единой вот линии вот по жилью. Они нигде не могут ответить. Говорит, решайте в МФЦ, обращайтесь. Так оплачивать, договора нету, понимаете, с этой организацией, так сказать. Вот как, платите или вот...
У вас сменилась управляющая компания с ГБУ «Жилищник» на какую-то другую управляющую компанию?
Нет, ГБУ «Жилищник» так и остался, и управляющая компания осталась. Они не заключили, как вот разъясняли в ГБУ, с этой организацией ООО «Бизнесмен» договор на обслуживание домофонов. Uh-huh. А эта организация присылает отдельно платежки свои уже, uh-huh. так сказать, там. И вот, понимаете, как бы, ну, договор-то они заключали с ГБУ, а с остальными гражданами-то они не заключали договор. А завтра может прийти платежка, скажем, от другого там, ООО там.
А ГБУ-то в своей платежке продолжает вам за домофон начислять? Нет, у вас что, нет, в двух платежках нет. Теперь домофон?
Нет, уже в одной.
В одной платежке?
В одной, да.
Ну, вообще управляющая компания берет на себя функции посредника при получении денег. То есть вы должны оплатить все в управляющую компанию, они уже должны распределить ну, всем да. своим посредникам. Вот, поэтому здесь, ну, такая ситуация. Если они... нет задвоенных платежей, то, в принципе, можно...
Нет, они посоветовали в ГБУ «Жилищник», вам посоветовали обратиться в МФЦ, верно?
Да, да.
Так пойдите, обратитесь в МФЦ, может быть, там вам дадут хороший, нормальный
знаете,
ответ.
Знаете, мы уже три организации звонили, вот я думаю, что МФЦ скажет, что...
Но вот не
знаем,
надо думать, лучше взять и сходить, вы понимаете?
Я понял вас.
Здесь в данной... Спасибо, да, держитесь, действуйте. В данной истории, в данной ситуации, как бы мы... как вот адвокат может дать конкретный вопрос? Ни документов мы не видим, вы не видите, Софья. Не знаем, каким образом там... Может быть, и договор заключен, но теперь это не в платеж. Платежку входит, а отдельно им на счет идет напрямую. Так же тоже может быть.
Может быть. Просто главное, чтобы не было задвоенности платежа, чтобы... А то бывает такое, и ГБУ выставляет, и еще какая-нибудь организация выставляет.
Сергей Александрович пишет. Добрый день. Могу ли я подать в суд на юриста из управляющей компании по поводу недостоверных данных обо мне? Предоставила непроверенную выписку, которую она использовала при подаче на меня в суд. Или его действия будут квалифицироваться как ошибка, а не халатность? Из-за ее действий мне созданы проблемы, и я понес материальные расходы.
подать в суд, чтобы подавать в суд, нужны какие-то основания, да, и какие-то требования. То есть, что хочет человек? Взыскать какую-то моральную компенсацию в связи с тем, что? Что были подложные документы, они, ну, не типа подложные.
Того, недостоверные данные.
Что была какая-то техническая ошибка, тут нужно уже разобраться. Это был намеренный подлог в какое-то судебное дело, да, из-за которого человек понес какие-то убытки или там еще какие-то проблемы, либо это была действительно техническая ошибка.
Он вот пишет, Сергей, что хочет выяснить, доказать, что действия будут квалифицироваться как ошибка, а не халатность. Он хочет доказать, что как халатность, что это было сделано специально, а не ошибка.
Я думаю, что это достаточно сложно доказать, но в любом случае начать тогда нужно, наверное, не с суда, а, возможно, начать с обращения заявления в правоохранительные органы, описать эту ситуацию. Пусть они квалифицируют действия управляющей компании или кого там этой организации, ее сотрудников.
А вообще, Софья, в нашей стране вот был указ же издан совсем недавно о том, что по защите, ну, как бы данных человека, я забыл, как это точно называется, что не правомерная информация, она влечет за собой какое-то наказание. Применяется на практике? Люди обращаются?
Ну, если организация совершила намеренно подлог какого-то документа, из-за которого вы пострадали, конечно, ответственность
наступит. Если в частном порядке, например, вы возьмете меня, что-нибудь там напишите, типа того, что я плохой, нехороший и так далее.
А вы имеете в виду, пострадает ли здесь ваша какая-то деловая репутация, честь, достоинство,
на другого человека, ну не вы, а кто-то там третий, возьмет на клевета, одним словом, наклевещет. Вот.
Это, знаете, мы сейчас такой с вами сразу объемный такой вопрос большое, взяли, да. Объемно. Если вы считаете, что ваша честь, достоинство, деловая репутация нарушена, вы, конечно, ее можете защищать. Вопрос
я в том, просто к тому, что действует ли это вообще? Люди обращаются?
Конечно.
Это нормально.
Это нормально. Есть. У нас очень много судебных процессов по защите чести, достоинства, деловой репутации против клеветы, против оскорблений. Действительно, это очень сейчас распространено.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Это в деревне, у меня дом, значит, и между мной и моими соседями было расстояние 10 метров. Они без моего ведома оформили 2/3 этого расстояния, то есть 7 метров, и как бы мне 3 метра оставили мне. Должны они были со мной голосовать, чтобы вот, ну, оформлять это, вот эту площадь, или мы должны как-то это делать? Мое согласие требуется на это или нет?
Если честно, я не поняла ваш
вопрос. Еще раз расскажите, у вас соседи забрали 2 метра?
Нет, не у меня, нет, между нашими участками было свободное расстояние. То есть вот 10 метров шириной и 15 длиной.
Государственное.
И они вот эти 10 метров из 10, они 7 на 15 оформили, без моего согласия поставили меня уже в известность, когда они оформили.
А у меня осталось 3... Смежный с вами участок никем не был занят, правильно?
Не был, да, свободный, да.
Свободный, значит, он кому-то принадлежал. У нас в России не может быть он свободным.
Нет, но это государственное. Это государственное. У нас не садовое товарищество, это на территории село.
Село. То есть, соответственно, принципе, они, скорее всего, приобрели данный участок в его размерах, параметрах, в доле у администрации, либо у там, главы у вашего муниципального образования. Соответственно, вас, как соседа смежного участка, то есть через этот смежный участок, я так понимаю, ну, у вас согласия не нужно спрашивать.
Это не ваша земля, конечно, и вы не имеете отношения, это у государства. Вы можете теперь выкупить оставшиеся там 3 метра.
Я все поняла, мне самое главное было вот это узнать, что это они, то есть могли без моего согласия все это сделать.
Могли.
Я просто думала, может, и требуется.
Это то же самое, представьте, вот у вас квартира, между вами пустая квартира и соседи, и вдруг они выкупают полквартиры.
Я все поняла.
Тут то же самое.
Я все поняла.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста,
спасибо.
Пожалуйста. Добрый день, мы продолжаем. Как вас зовут?
Наталья Ивановна.
Да, Наталья Ивановна.
А можно вопрос задать такой у меня и про квартиру? Вот вы понимаете, вот я живу в однокомнатной квартире, инвалид второй группы. У меня соседи постоянно курят на лестнице. И уже писала заявление, приходила милицию, но только они, допустим, никого тут на месте не застали, отписались. И вот сейчас опять и погода, и все, просто невозможно в квартире дышать. Я даже не выйти, не, практически не выхожу. И вот что делать с ним, понимаете, милиция не реагирует, они не реагируют, и вот, а ей мне просто плохо, там просто вот дышать в подъезде, там оттуда дым, по несколько человек.
Мы поняли, мы поняли ваш вопрос. Как вас зовут еще раз?
Наталья Ивановна.
Наталья Ивановна.
Наталья Ивановна, к сожалению, я могу вам порекомендовать только регулярно обращаться с заявлениями в полицию, вашему участковому, начальнику, в прокуратуру, для того, чтобы участковый уполномоченный регулярно с вашими соседями проводил беседу.
Наталья Ивановна, смотрите, вот если участковый не реагирует, вы можете написать заявление его начальнику. Это в отделении, в котором он работает, начальник отделения. Если начальник отделения тоже так же не реагирует, пишите в прокуратуру.
Здесь только вот так, только так бороться.
Понятно. Вот вы понимаете, они когда приезжают, они, конечно, быстро убегают все и никого. И потом они отписку, письмо какое-нибудь с печатью не
присылают. Простите, чтобы участковый уполномоченный проводил с ними профилактические беседы.
Вот они говорят, мы проведем беседу, никто не проводит, конечно.
Не, может, проводят, да просто люди такого плана, что они не понимают слов участкового. Такие тоже есть.
У нас нет других инструментов реагирования.
Понимаете, Наталья Ивановна, нету других рычагов давления. Единственное, вот у нас была в соседнем подъезде такая же история. Подростки курили соседские. Соседка взяла и установила противопожарную сигнализацию. Она включила, что при попадании дыма начинала орать на весь подъезд сигнализация. Эти подростки перестали курить, они стали выбегать на улицу, ну и таким образом испугнули. Она там стоит каких-то небольших денег, но я не знаю, как вы сможете или нет, но такой вот вариант тоже существует.
Спасибо большое.
Такая вот сигнализация, да. Спасибо вам, держитесь.
Я не знаю, что делать.
Пишите, пишите участковому, пишите участковому. Таких много очень вопросов, люди, да. Так, добрый день, прошу подсказать, в следующей ситуации. Под снос дом, трехкомнатная квартира в равных долях у матери и взрослой семейной дочери. Можно ли претендовать каждый из них получить в новом доме по отдельной однокомнатной квартире? В администрации города говорят, что получите только трехкомнатную квартиру, так как вы считаетесь одной семьей.
Ну, вообще это действительно так, считается одной семьей, обычно при расселении дают, дают одну квартиру. Но тут нужно смотреть, какие есть еще родственники, то есть там одна из дочерей.
Нет, тут мама и взрослая дочь с семьей.
Мама и взрослая дочь с семьей, а три со собственника там написано вроде как. Нет,
трехкомнатная квартира.
А трехкомнатная квартира.
Ни собственников нет.
Вообще семьей признаются ближайшие родственники, конечно.
А если прописать, например, дочери, еще и мужа, детей своих в эту квартиру, может быть, одна семья, а там мама вторая?
Как вариант, возможно, попробовать.
Такой момент возможен. Или там не прописка зависит, а от собственности?
Ну, нет, зависит от того, кто члены семьи и кто проживает вместе. Кто какие члены семьи проживают вместе.
А, все понятно. 7373948, код города 495. Здравствуйте.
Добрый день еще раз. Я к вам звонил, извините. Можно еще раз вас проконсультироваться по другому вопросу?
Ну,
по
пожалуйста.
По значению пенсии. Вот скажите такой вопросик, сейчас прибавили пенсионный возраст, ну и для назначения страховой пенсии, чтобы досрочно выйти, нужно 42 года. Вот не хватает буквально там полгода, несколько месяцев ходил в пенсионный отдел, они говорят, что учеба не входит, вот учеба в советское время, хотя в трудовой записано все, и служба в армии вот не входит. Вот как узнать, с кем можно, вот, ну, уточнить, где можно уточнить, входит или не входит?
Если вы учились по профессии, потом ушли в армию, а потом вышли на эту должность, на которую учились, то вам служба в армии должна быть засчитана в льготное исчисление пенсии. Просто пенсионный фонд очень часто необоснованно отказывает, в связи с чем у нас районные суды завалены соответствующими исками. И, кстати, судиться с пенсионным фондом бывает достаточно выгодно, суды удовлетворяют иски пенсионеров.
Ну, вот учеба не входит, а армия входит, да, или как?
Да-да. Да. Ну, вот там при условии, что...
Адвокат вам объяснила.
Да, что уходили, вот...
И вернулись на ту же должность.
Угу.
Это сложно. Учились на кого?
По-любому это надо в суд обращаться.
Да. Пенсионный фонд в добровольном порядке.
Вот они отказывают.
Да, они ничего не дают добровольно.
Пишите в суд, подавайте, решайте вопрос. Под лежачий камень вода не течет. Держитесь, все, пожалуйста. Виктор пишет, подскажите, можно ли строить жилой дом и вкладывать мат-капитал на землях сельхозназначения?
Если мне не изменяет память, то да.
7373948, продолжаем, еще есть время. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вера Николаевна. Скажите, пожалуйста, если стаж у человека минимальный, 6 лет и 9 месяцев, и в то же время есть еще учеба на дневном отделении, входит ли, вот войдет ли это потом в пенсионный этот вариант?
Вы имеете в виду, что вы хотите пойти потом по льготной какой-то пенсии, как
нет,
медицинский
не
год?
Ну, про обыкновенные пенсии, но я говорю, если стаж вот 7 почти лет, войдет ли еще плюс стаж, не стаж, а учеба в дневном отделении института?
Насколько я помню, что у нас обучение не входит в пенсионный стаж.
А если вот, ну хорошо, если оно не входит, тогда вот эти 7 лет, это будет какая пенсия?
В смысле, какая пенсия?
Ну, вопрос, она какая будет, минимальная или ее вообще не будет?
Ну, почему? Вы же работали.
В любом случае полагается социальная пенсия.
Угу. То есть она будет минимальная, да?
Ну, у нас есть, полагается, минимальная пенсия. У нас есть социальная пенсия при недостаточном трудовом стаже.
У меня есть знакомая, она ни дня не работала, она получает пенсию 7 тысяч. Вот. Тем более, пожалуйста, она живет не в Москве, а в регионе. А если хотя бы год-то вы наверняка же работали. С 1 января 2002 года, значит, вступил в действие федеральный закон о трудовых пенсиях в РФ. Учеба перестала включаться в стаж для назначения пенсии. Все. А сколько у нотариуса хранится завещание, пишет Теус?
Пожизненно, по-моему, у него нет сроков давности. Только бывает такое, что нотариусы меняются и передают эти документы в архив.
Угу. Значит, работа после выхода на пенсию считается в стаж?
Насколько я знаю, что да.
Я, если честно, пока этим вопросом не занимался, но можно сейчас уточнить. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Подскажите, пожалуйста, вот по договору долевого участия, как понять, это квартира с пропиской или апартаменты без прописки? Спасибо.
У вас в договоре долевого участия должно быть написано, вы покупаете жилое помещение, в скобочках квартиры, либо вы покупаете нежилое помещение. В зависимости от этого вы можете определить. Если нежилое, это апартаменты, и вы там не зарегистрируетесь. Если жилое, квартира, значит, это зарегистрируйтесь. В договоре долевого участия это написано обязательно.
Хорошо, вы удовлетворены?
Спасибо.
Пожалуйста. Вот Елена подсказывает тоже. Софья просто об этом тоже сказала, только немножечко о другом шла речь. Для досрочного выхода на пенсию служба в армии не входит. А вот при выходе по возрасту эти года пойдут в стаж для расчета. Но Софья об этом же и говорила. Вот тут было просто, засчитывается ли она, когда стаж. До работы, да, и до армии была работа, и после армии была работа. Это засчитывается. Добрый день, как вас зовут? Ну, успеем, надеюсь.
Добрый день.
У нас прям 40 секунд.
Я успею. Некоторые живодеры и садисты выносят изменения в 498 федеральный закон об ответственном отношении к животным. Чем ущемляют интересы 49 миллионов владельцев кошек и собак. Потому что осиротевшие, они будут убиты такого рода дополнениями.
Наталья, прекрасно. Вопрос в чем?
Мы можем организовать коллективный иск. Это 288-я статья «Разжигание социальной и межнациональной розни и прочее». Зооволонтеры и зоозащитники, которые миллионы обеспокоены, а просто в ярости. Вы понимаете, чем это грозит?
У нас остается 20 секунд. Вы вопрос зададите или просто будете дальше читать там?
На основании... Какого рода статей мы можем организовать коллективный иск?
Спасибо, слушайте ответ.
Коллективный иск можно подать на основании Гражданско-процессуального кодекса, это пока только что я могу ответить, да, а вот вопрос, можно ли оспаривать коллективным актом какие-то нормативно-правовые акты, Нужно смотреть, конечно, что имелось в виду.
Да, спасибо большое, друзья. Сегодня очень насыщенный эфир. Софья Жалялова была сегодня народным адвокатом. Софья, спасибо, до следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.